эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. У нас на календаре 9 апреля, 13.01, если быть точными, по Москве. У микрофона Екатерина Горбунова. И да, все верно, Сергей Львович Худиев в «Христианстве. Трудные вопросы» будет отвечать на ваши самые сложные, самые разнообразные вопросы. В первую очередь предлагаю начать... Сергей Львович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Предлагаю начать с вопросов, которые мы немножко задолжали, но сразу напомню, что вы нам можете писать везде, вот где вы нас слушаете, где вы нас видите. Вот ровно там вы можете задавать свои вопросы. Вопросы можно присылать через комментарии. Это точно видеотрансляция ВКонтакте, это точно видеотрансляция в Фейсбуке. Мы получим ваши сообщения и будем тоже на них отвечать. Ну и, конечно, классические способы. Сайт teos.fm, мобильное приложение Teos. Можно до нас классически дозвониться в прямой эфир 8 800 333 1706, задать свой вопрос лично. Ну а пока вот у нас, я вижу, был вопрос от Анатолика в прошлом эфире. Приветствую, благодарен Господу за все, но я единственный в семье верующий, и бывают ссоры с близкими. А недавно попались такие стихи из Библии, Евангелие от Матфея: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». И тут я начал сомневаться в любви Божьей к нам. Почему Господь любит всех, но ссорит и разделяет нас с близкими нам людьми?
Вы знаете, ситуация, о которой Господь говорит, это ситуация, когда жестко ставится выбор. Либо Христос, либо семья. И так бывает, и это достаточно реально. Вот я, например, читал историю одной знатной пакистанки, которая обратилась ко Христу, и я там сначала увещевали, что ты на самом деле семью позоришь. У нас в семье отступница. Это ж какой позор страшный. Ну и в конце концов ей пришлось просто уехать в Штаты и оставить свое окружение прежнее. Или о индуисте, который был индуист высокой касты. И у него были все в линии, все в роду были крутые индуисты высокой касты, которые очень авторитетные были духовные учителя. И потом вдруг оказалось, что он пришел ко Христу. И тоже на него семья очень косо смотрела. И ему в итоге сказали, что либо ты с нами, либо ты вот с этим своим Христом. И вот в ситуации, когда вот так жестко ставится выбор, надо предпочитать Христа. Но такая ситуация возникает нечасто. И когда чаще возникает несколько другое, как митрополит Антоний Суржский, вспоминая свое обращение, он обратился юношей, он пишет, что когда в семье кто-то становится христианином, то вся семья становится святыми, чтобы этого подвижника выносить. То есть, когда человек уже обрел истину, но еще не научился такой осторожности, деликатности, мягкости в отношении с другими людьми. И тут очень важно, чтобы мы учились смирению и учились любви и пониманию к людям, которые еще не познали истины. Потому что я это за собой помню, это обычное совершенно явление. Вот я обрел истину, мне хочется всех к истине обратить. Вот, хотят они меня слушать, не хотят они меня слушать, вот все равно
я их буду оставлять. Ну, то есть это своего рода издержки, когда ты становишься неофитом,
ну, и это получается... Я не знаю, вот какая ситуация у слушателя, то есть я не берусь говорить, что у него происходит, потому что не знаю просто. Но так бывает часто, что именно издержки неофита, и мы начинаем как-то с людьми конфликтовать на почве того, что мы слишком давим. Поэтому очень важно проявлять большую деликатность, мягкость и осторожность.
А вот смотрите, вы говорите, что в случае, когда семья вот категорически против того, что человек принял христианство, и тут выбор однозначный в пользу Христа. В случае, если семья, ну, не ставит вопрос, вот он либо мы, но, тем не менее, в целом не очень к этому относится, либо не разделяет, следует ли в таком случае отделяться и уходить из семьи, и, скажем так, противопоставлять вот я и вот они?
Ну, нет, не нужно. Понимаете, существует заповедь «почитай отца и мать». И заповедь, она может быть перекрыта более фундаментальной заповедью, скажем. Если отец и мать тебя склоняют поклоняться идолам, там, например, ты должен от этого отказаться. Если отец и мать требуют отречения от Христа, ты не должен отрекаться. Но там, где не требуется от тебя именно отречение от Христа, ты должен почитать родителей, даже если они не благочестивы. Или ситуация с браком. Апостол Павел рассматривает ситуацию, когда обратился муж или жена к Богу, там второй супруг неверующий. И апостол пишет о том, что не должен оставлять ее, или его, соответственно. Поэтому мы должны быть светом и солью там, где мы есть, в частности, в семье.
Вопрос от Джин. Так бы хотелось, чтобы все верующие достигли единства в познании Бога. А нужно ли это?
Ну, знаете, смотря что мы называем единство, что все мы, конечно, едины во Христе, но у каждого уникальный опыт, каждого Бог ведет своим путем. Поэтому это нормально, когда люди там немного по-разному идут к Богу.
Вопрос от Ивана. Вы сказали, что побиение младенцев — это забирание обратно одного из даров египетскому народу для демонстрации и доказательства египтянам своего могущества. Убить детей — разве это не зло? Или этим Бог предотвратил большее зло?
Видите ли, применительно к Богу мы не можем вообще использовать глагол «убить», потому что убийца посягает на то, что ему не принадлежит. Бог отзывает назад свой дар. Но представьте себе ситуацию. Человека выгнали из квартиры. И это может быть преступлением, если это его квартира. Его бандиты выгнали. Или это может быть совершенно справедливым поступком, когда, допустим, человек жил в чужой квартире и устроил там притон, базу ИГИЛ, этот торговый пункт распространения наркотиков или еще что-то абсолютно противное воле человека, который эту квартиру сдал. И мы понимаем, что в этом случае его выгнали из квартиры, ну и правильно сделали. И хозяин имел не только полное право, он имел и обязанность, чтобы его квартиру не использовали таким образом. Поэтому Бог является единственным подателем жизни. Вот сейчас я делаю каждый следующий вдох, потому что Бог мне такую возможность дает. И Бог может этот дар отозвать. Вот один из смыслов исхода, смысла всего Ветхого Завета, это то, что Бог является единственным подателем всякого блага. И Он может этот дар отозвать, и с Его стороны это не будет актом зла. С Его стороны это будет, ну, некой реакцией на зло.
Вопрос от Ивана. Подскажите, пожалуйста, космологический аргумент бытия Бога или так называемый аргумент первопричины предполагает, что в начале цепочки причин и следствий существует первопричина, сама уже не нуждающаяся в обусловленности. Этот аргумент предполагает детерминированность всех явлений. Как это сочетается с концепцией о свободной воле человека, которая используется так же, как аргумент бытия Духа Божьего в человеке? Они же противоречат друг другу. С уважением, Иван.
Ну, почему же? Значит, Вселенная является результатом свободной воли Бога. То есть Бог пожелал по своей свободной воле сотворить Вселенную, и Бог пожелал в этой Вселенной сотворить ряд существ, обладающих свободной волей. Вселенная является в этом отношении продуктом свободной воли. Вот. У нас есть свободная воля в том отношении, что мы можем, да, порождать причину, цепочку причин и следствий, которую мы, скажем, наш выбор не детерминирован. Но это не значит, что он беспричинен. Это значит, что мы сами являемся его причиной. То есть Бог, наделяя нас свободной волей, Он дает нам вот это его божественное свойство быть причиной. Человек может быть причиной своих действий. Вот бездушный мир, в котором нет свободы, он действительно детерминирован. Человек, подобно Богу, является причиной своих действий.
Вопрос от Сергея. Христос воскрес. На днях в интернете поднялась дискуссия о том, что службы Страстной Седмицы слишком длинны, нелогичны. Например, одновременно цитируются слова Христа «Отче, прости им, не ведают, что творят» и слова от лица хора о наказании иудеев. Что все это слишком изматывает людей, а не позволяет прочувствовать и понять смысл служб. Не могу сформулировать свое мнение, был почти на всех из них. С одной стороны, действительно затянуто, с другой, после выхода с них выхожу с нужным настроением.
Вы знаете, я бы сказал, что с длинными утомительными службами, как все это работает, когда вы сокращаете службу или время своего присутствия на службах, и эта сокращенная служба начинает казаться слишком утомительной. Вот, например, я знаю, когда я читаю там в интернете католиков, у них гораздо короче месса и гораздо физически комфортнее, поскольку во времени люди сидят большую часть времени. И, тем не менее, там постоянно благочестивые католики увещевают своих менее благочестивых собратьев, что не надо лениться, а надо ходить на мессу. То есть, когда, скажем так, сокращение времени, делание служб более простыми и доступными, они не помогают в том плане, что человек, который считал, что 2 часа — это слишком длинно, потом будет считать, что 1/2 часа — это слишком длинно. А так мы просто привыкаем и научаемся присутствовать в церкви, и мы научаемся не бежать, потому что наша жизнь современная, она так устроена, что мы все время куда-то бежим, куда-то несемся, куда-то, выпучив глаза, значит, боимся опоздать. А церковная служба — это место, где мы первые 1/2 часа только у нас устаканивается вот это стремление куда-то бежать. Поэтому то, что служба длинная, это на самом деле имеет свой смысл.
Вопрос от Алекса. Почему Христос учился молиться тайно дома, а не на показ в церкви, как это делают большинство лжеверующих?
Значит, Христос учил молиться также и в церкви. И против чего он предостерегал? Именно против молитвы, цель которой является такой показушной. То есть человек, он подчеркивает свое богочестие тем, что он вот выходит и на перекрестках улиц возносит молитвы. На самом деле молитва церкви с самого начала, и молитва апостолов — это общинная молитва, и Христос участвовал в молитвенных практиках, которые существовали в современном ему иудаизме. Ну, например, мы читаем: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Что они воспели? Они воспели псалмы, которые полагалось петь по иудейскому обычаю. То есть, конечно же, Христос учит нас общей молитве, и молитва, которую нам дает непосредственно, это молитва «Отче наш», не «Отче мой», которому я молюсь, запершись, а «Отче наш», то есть мой общий отец с другими верующими.
Вопрос от Вовы. Здравствуйте, в Библии есть дата Дня Пасхи. И этот день назначен Вышним. И эта дата, и время для нас от Вышнего. Вопрос. То, что люди выбирают другие дни для своих Пасх, это правильно?
Вы знаете, все люди, которые так или иначе устанавливают день празднования Пасхи, они уверены, что выполняют волю Божию. И люди приводят всякие расчеты, почему это должно быть так, а не иначе. И если, ну, вот вы убеждены, что нужно именно так, ну что же, как говорит апостол Павел, каждый поступает по удостоверению своего ума.
То есть, в принципе, вы не видите никакого разногласия, что одни празднуют в один день, другие празднуют в другой день. Кто-то, например, из, ну, изначально там католических, протестантских общин решает праздновать в день, когда празднуют православные, и где-то это зависит от общины. Как бы, ну, тут...
Ну, важнее гораздо, чтобы праздновать само событие. А даты, ну, они неизбежно условны.
И еще одно сообщение от Вовы на эту же тему. Суть еврейской Пасхи — печальная ситуация заклание агнца за грех. И христиане Пасху празднуют как воскрешение, как наблюдаемый факт. Это разные ситуации. Как вы на это смотрите?
Ну, на самом деле Пасха — это переход, то есть мы празднуем и заклание Христа за наши грехи, и его воскресение из мертвых. То есть само значение слова «Пасха» — это переход, что благодаря смерти и воскресению Христа мы переходим к новой жизни. Мы оставляем позади нашу прежнюю жизнь, и мы переходим в новую. В этом отношении слово «переход» оно и используется.
Предлагаю сделать небольшую паузу. Вы пока нам можете по-прежнему писать свои сообщения, задавать свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Везде, где вам удобно, пишите нам. Мы будем рады отвечать на ваши вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студии «Христианство. Трудные вопросы». Сергей Львович отвечает на ваши вопросы, Екатерина Горбунова ему в этом помогает. Вопрос от Алексея. Вам не кажется странным, что Бог повелевал израильтянам наказывать только небольшие племена за их грехи? К примеру, почему нигде Бог не повелевает покарать за грехи какой-нибудь Вавилон или разгромить Египет, или Ассирию? К примеру, во Второзаконии сказано: «А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души». Хитеев и Амореев, Ханаев и Фаризеев, и Евреев, и Евусеев, ой, простите.
Ну да, там перечисляется.
Да, угу. Вот, в общем, почему только маленькие города подпадали под, вот, в общем-то, наказание, а крупные как-то оставались в стороне?
На самом деле мы можем разные строить предположения, тому прямого объяснения какого-то нет. Одно из объяснений, которое указывает Библия, это то, что мера беззакония их наполнилась. Что это вот были такие особенные культуры, которые особенно сильно погрязли в идолослужении и во всяком нечестии, и поэтому на них пришло вот такое бедствие. Ну и кроме того, они могли служить и служили, кстати, в реальности источником такой духовной инфекции для израильтян. Ну это вот смотрите, я читал, как в городе Лондоне поймали каких-то выходцев из Африки, которые совершали человеческие жертвоприношения, поскольку в их культуре считается, что если принести в жертву там каким-то особенным образом 10-летнего ребенка, то от этого произойдет чрезвычайная удача в делах. Там очень полезно считается для строительного бизнеса приносить детей в жертву. И это нечто, что аналогично тому, что было у хананеев. Ну и понятно, что этих людей посадили в тюрьму, там всю их практику пресекли, и государство этот культ недрожащей рукой задавило. Самое толерантное британское государство, оно, естественно, решило, что вот на это его толерантность не распространяется, и, соответственно, этих людей подвергли преследованию, посадили в тюрьму. Израиль приходит в земли, где вот целые народы придерживаются подобных практик. То есть вот, да, это сейчас есть в Африке, и в Африке это власти тоже преследуют, а местные африканские не очень успешно, но преследуют. А вот представьте себе, что это официально легальный совершенно культ, и что израильтяне, они сами очень к этому уязвимы. То есть там ситуация какая... Израильтяне — это вчерашние рабы, которые только вышли из Египта, и это люди небогатые, с очень такими скромными культурными достижениями, а язычники — это люди, у которых все есть, это люди, которые показывают соблазнительный пример, что, ну а что, вот все цивилизованные народы, они приносят детей в жертву. Давайте и мы будем приносить, что мы как рыжие тут. И вот Бог подчеркивает, что с этим не может быть никакого абсолютно компромисса, и он передает это послание, что с этим не может быть компромисса, на том языке, который доступен тогдашним израильтянам.
Вопрос от Олега. Вы согласны, что одна пара рук, выполняя конкретное дело, принесет больше пользы, чем 100 пар рук, сложенных в молитве?
Я просто не согласен с противопоставлением, поскольку люди считают, что молитва — это замещение работы, и это никогда так не бывает на самом деле. Человек, который молится, он приобретает вот такую внутреннюю дисциплину, с которой он усердно трудится. На самом деле, самые люди, которые, трудолюбивые люди, которых я видел, это монахи. Люди, у которых есть достаточная дисциплина для того, чтобы молиться и работать. То есть молитва, она помогает в работе, как не служит ее заменой.
Вопрос от Татьяны. Как объяснить близким, что текст Евангелия не изменялся с момента его первонаписания? Их доводы: каждый, кто переписывал Евангелие, вносил что-либо свое, неправильно, может, где-то толкуя или осуществляя перевод.
Ну, на самом деле, Евангелие, оно очень надежно, потому что как раз переписывание, оно же происходит не по одной линии. Это не значит, что я переписал текст у Васи, а Вася переписал у Пети, а Петя переписал у Коли, и это идет по одной линии. И тогда действительно бы ошибки накапливались. Речь идет о том, что Евангелие с самого начала переписывается в большом количестве экземпляров для нужд большого количества общин. И это значит, что разные писцы, разные переписчики будут делать разные ошибки. И мы легко обнаружим, где ошибка, мы легко восстановим первоначальный текст, сопоставив разные тексты, которые есть в разных местах. Ну вот у нас есть рукописи Евангелий из Британии и Северной Африки. Это рукописи. И мы понимаем, что если там люди сделали ошибки, они делали разные ошибки. И есть библейская текстология. Это целая наука, которая отслеживает и отлавливает ошибки переписчиков. Поэтому как раз Евангелие дошло до нас, Новый Завет до нас вошел с очень высокой точностью, потому что его переписывали во множестве экземпляров, и ошибки, которые бы допускали писцы во всех этих экземплярах, они не могли бы быть одинаковыми.
А лично вы натыкались на какие-то, ну, например, читая Библию на английском и, например, на русском, что вот где-то могли быть, не знаю, тонкости перевода, что вот где-то ты, например, этот текст, эту мысль воспринимаешь так, а вот здесь, допустим, при переводе или при, ну, на другом языке можно ее трактовать и понять чуть-чуть иначе?
Нет, тонкости перевода абсолютно возможны. Возможно, тонкости истолкования. Мы же просто идем, говорим о том, дошел ли до нас сам текст. И мы можем взять там несколько переводов. Вот есть разные русские переводы, есть синодальный перевод, есть перевод под редакцией епископа Кассиана Безобразова, есть перевод Валентина Кузнецова, есть еще ряд менее... перевод Кулакова, еще какие-то ряд менее известных переводов. И там ничего не меняется, вы можете удостовериться в этом. Если вы читаете по-английски, то там есть несколько десятков переводов на английский язык, и ничего радикально в тексте не меняется. Хотя есть фрагменты, которые не совпадают там в разных версиях, и это не страшно на самом деле, потому что любое значимое библейское учение, оно опирается не на один, не на два библейских фрагмента.
А на каком языке лучше читать Библию?
На родном, конечно, но, понимаете, собственно, я два языка только знаю. Если бы я знал больше языков, я бы читал на большем числе языков.
Вопрос от Алекса. Иерархия в церкви – это большое зло. Идеал церкви – первоапостольская церковь, где не было никаких церковных чинов, обрядовости, помпезности. Этим страдала религия времен Христа, и он это порицал. К чему эти чины, пафос современного православия? Разодетые попы, всевозможные патриархи, митрополиты, архиепископы, архимандриты и прочее. Зачем все это? Почему непростое собрание одинаковых по званию еще вчерашних язычников без верхушки и иерархии?
Ну, вы знаете, если мы читаем Новый Завет, мы там обнаруживаем, например, апостол пишет Тимофею поставить пресвитера в каждой церкви. То есть нельзя было просто взять и голосованием выбрать там предстоятеля себе и на этом закончить. В церкви была практика, когда людей могли выбрать голосованием, но он должен быть рукоположен, он до этого не является пресвитером. То есть с самого начала мы видим, как апостол распоряжается Тимофей, то есть у нас уже есть иерархия. У нас есть апостол Павел, который стоит вот непосредственно под Христом, под апостолом Павлом Тимофей. Тимофей рукополагает пресвитеров ко всякой церкви. То есть мы уже видим определенную иерархию, и это неизбежно, потому что апостол, ну, тот же Павел, когда он пишет Тимофею, он пишет, что Евангелие и церковь, она перехватывается какими-то уже учителями. То есть появляются какие-то такие харизматичные краснобаи, которые умеют увлечь людей, которые говорят ярко, говорят красиво, говорят так увлекательно, которые говорят, а вот я вот там летал по островам, такое все видел. И они, церковь была бы достаточно быстро расхищена подобного рода людьми. И мы видим в церкви, когда мы читаем просто Новый Завет, уже в Новом Завете просматривается иерархия. Нельзя сказать, что она такая абсолютно четко уже сложившаяся, но мы видим, что пресвитер — это не просто любой человек из общины, а человек, которого рукоположил там Тимофея рукоположил апостол. Там он пишет Тимофею, что «не забывай возгревать дар, который в тебе через мое рукоположение». И более того, даже в ситуации, когда христианская община хочет отказаться от иерархии, там, не епископального устройства, устройство называется пресвитерианское, неизбежно складывается иерархия. Неизбежно выдвигаются пресвитеры, которые обладают определенными полномочиями. Неизбежно выдвигаются какие-то там пресвитерские конференции, то есть еще какие-то управляющие структуры, потому что любое общее дело, любое коллективное дело, оно предполагает какую-то иерархию. Любое, не нужно этого бояться, не нужно считать, что без этого можно обойтись. Это нормально, это уже в Новом Завете есть.
Сообщение от Артура из Смоленска. Сергей Львович, чудеса только Бог может творить, и если нет, то как понять, от кого исходит то или иное чудо?
Ну, говорится о том, что уже учителя могут являть знамения, они могут, чтобы привлечать избранных. То есть, в принципе, какие-то удивительные явления могут совершать, могут исходить не от Бога, они могут исходить от бесов. И цель любого подлинного чуда — привести нас к вечному спасению в Господе нашем Иисусе Христе. То есть это чудо ведет человека к Христу, оно ведет его к покаянию и вере. Вот это чудо, оно вообще зачем было явлено? Что от меня хочет та сила, которая стоит за этим чудом? И цель Бога, цель ангелов, цель каких-то добрых духовных сил — привести меня к покаянию и вере во Христа. То есть нужно исходить из того, чего от меня хотят в данном случае с этими конкретными удивительными явлениями.
Друзья, предлагаю сделать небольшую паузу. Вы можете задавать свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наши видеотрансляции. Можете писать там, комментировать. Ваши вопросы дойдут до нас. Мы будем их зачитывать, отвечать на ваши вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Еще с прошлого эфира остался довольно объемный вопрос от Михаила, сейчас тоже его зачитаем. Христианская церковь уже почти 2000 лет внушает своим адептам три любопытных идеологических клише, усиливающих антисемитизм. Итак, первое. Религиозный еврей Иуда подло предал нашего будущего спасителя Иисуса. Второе. Еврейский народ проклят навечно за казнь нашего Христа римлянами. Третье. Любой верующий христианин морально чище и праведнее любого иудея. То есть на весь еврейский народ, церковью имени Христа, ежегодно ставится уничижительное клеймо. Иудеи — это народ подлых предателей, позор каждому некрещенному еврею навсегда. С другой стороны, христиане всех конфессий, мормоны и так называемые свидетели из сторожевой башни занимаются на практике лишь тем, что читают и интерпретируют в негативном антисемитском ключе базовые религиозные тексты еврейского народа. Вопросы. Первое. Что такого ценного для христианской церкви было записано примерно 3300 лет назад в пяти книгах еврейского пророка Моисея? И второе. Какие полезные знания до сих пор ищут христиане, то есть, в кавычках, новый духовный Израиль у якобы бездуховного и подлого еврейского народа?
Вы знаете, я что-то не слышал. Вот 20 лет хожу в церковь, больше уже 20 лет, когда я 25 уже, в 92-м году крестился. Я чуть вот не слышал проповеди о подлом еврейском народе. При этом я в разные церкви ходил, там я крестился в таком относительно продвинутом приходе, сейчас я хожу в более консервативный, но я не слышал нигде, чтобы вообще это было какой-то значимой темой, чтобы как-то большое место уделяли рассказам про то, какие плохие евреи. Вообще, смысл евангельской истории, негативных персонажей евангельской истории, там в том числе Иуда, в том, чтобы служить предостережением христианам. Я постоянно слышу об этом, вот и в проповедях, я постоянно слышу об этом в текстах литургических, что берегись, чтобы тебе не стать Иудой, берегись, чтобы тебе не стать вот теми первосвященниками, берегись, чтобы тебе не стать Пилатом. И это не имеет никакого отношения вообще к каким-то нападкам на еврейский народ. Но я бы обратил ваше внимание, что самый главный вопрос — это вопрос об истине. Вот Иисус, он действительно Мессия или нет? И я бы вам советовал просто исследовать ваше собственное иудейское наследие для того, чтобы определиться с этим вопросом.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Это Станислав. Сергей Львович, ну вот на прошлой неделе вновь возник вопрос о заимствовании Библии, самых разных идей, концепций, сюжетов, текстов и так далее, вплоть до даже фразеологических оборотов. Ранее я приводил неоднократно вам примеры, и вы тогда высказались в том смысле, что в Библии нет ничего оригинального, то есть такого, чего уже не было бы, скажем, у тех же египтян или шумеров. На это вы возразили, что такая идея есть, и это монотеизм. Но вот, к сожалению, если обратиться к египетским текстам саркофагов, это 23 век до новой эры, когда бог Яхве еще не родился, так сказать, то в них содержится речение от имени бога Птаха, который предстает в нем как бог-творец за пределами своего творения, повелитель богов, царь небесный, правитель неба и земли. Я приведу коротенькую цитату оттуда. Он сам про себя там говорит: «Я творец душ, дарующий душам существование и бытие, и жизнь их в руке моей. Я творящее слово, которое на устах моих, и премудрость, которая в теле моем, достоинство мое в руках моих. Я Господь». Такие дела, Сергей Львович, с монотеизмом.
Значит, просто надо различать две разные вещи. Могли ли проблески монотеизма быть у язычников? Могли. У язычников вообще можно довольно часто найти представление о том, что где-то существует Бог, такой с большой буквы, творец неба и земли, но с ним нет никаких практических отношений. То есть он где-то там. А чтобы решать наши проблемы, нужно обращаться к богам, боженятам, всяким локальным духам. Ну, примерно так же, как если у меня какой-то вопрос к государству, я иду в местное учреждение, которое документы выдает, не пытаюсь пробиться к президенту. Вот точно так же у язычников, у них было представление, что да, где-то там есть Всевышний Бог, но с ним нет связи. То есть монотеизм — это не просто признание того, что где-то там существует Бог, а наличие с ним значимых отношений. Вот Израиль — это в этом отношении уникальный народ, который пребывает в завете с Творцом неба и земли.
Вопрос от Сергея. Как отвечать на критические посты об РПЦ в Фейсбуке, если они исходят от своих? С чем-то я готов согласиться, но и форма перестала меня устраивать. Да иной раз ощущение, что с водой выплескивают ребенка. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду.
Ну, вы знаете, нужно смотреть, кто, собственно, выступает с критическими постами. Если это просто неверующий человек, то нужно говорить о том, что как беседовать именно об Иисусе Христе, как человек относится ко Христу, а не к РПЦ, потому что очень часто отношение к РПЦ — это совершенно дымовая завеса. Я обычно спрашиваю, первым делом выясняю, членом какой христианской общины человек является. Но если оказывается, что никакой, что чаще всего и оказывается, ну, я тогда говорю, ну, простите, а вот помимо РПЦ в Москве еще есть там православные разных юрисдикций. Есть, например, там подворье Сербской православной церкви, есть подворье Чешской православной церкви, есть подворье еще каких-то православных церквей поместных, туда можно пойти. Есть католики, есть лютеране, есть много разных протестантских собраний. И нигде вы не находите себе духовного приюта, вы никакому вообще собранию верующих не хотите присоединиться, ну, скорее всего, у вас проблема не с РПЦ. Какая бы ни была там РПЦ, хорошая или плохая, у вас проблема совершенно не с РПЦ. А так, когда люди высказывают публичную критику, ну, нужно смотреть на мотивацию. Человек пытается что-то поправить, чему-то помочь, или просто это проявление гордыни.
Вопрос от Миши. Грех ли снимать проституток?
Определенно грех. Это, более того, это как бы двойной грех. Это, с одной стороны, это буд, и будники Царства Божие не наследуют. С другой стороны, это добавляет еще к тому, что это буд, эксплуатация тела другого человека за деньги. То есть это более тяжкий грех, чем просто там вот буд по согласию. Это поддержка крайне бесчеловечного бизнеса, и это разрушение бизнеса, который разрушает человеческие жизни. Поэтому это даже хуже, чем просто буд. И нужно, конечно, от этого удаляться, если человек не чувствует себя призванным к монашеской жизни, но пусть вступит в брак и пусть живет нормальной семейной жизнью. А до тех пор, пока человек там проституток снимает, то он, увы, не имеет спасительной веры и находится за пределами церкви.
Вопрос от Али. Подруга ушла из дома, никто не знает, где она, не знаем, что делать.
Ну, это скорее уже к полиции, понимаете. Конечно же, надо молиться о вашей подруге. Надо попробовать обратиться, насколько я знаю, вот есть Лиза Алерт, люди, которые занимаются розысками людей пропавших, но я тут какого-то совета не могу дать, потому что я в этой области не специалист. Нужно контактировать с Лиза Алерт, нужно контактировать с полицией.
От Саши вопрос. Бог сотворил человека, чтобы он потом мучился в аду?
Бог сотворил человека для того, чтобы человек обрел жизнь вечную, блаженную. То есть цель творения в том, чтобы привести человека к вечному счастью. Вот Бог, он очень-очень счастлив. И Бог хочет разделить это счастье с другими, с сотворенными существами, с людьми и с ангелами. И для того, чтобы обрести это счастье, Бог, собственно, нас и сотворил. Наша цель — познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. Вот мы созданы для того, чтобы обрести абсолютное счастье, жизнь вечную и блаженную. Но человек может от этого отбиться, человек может от этого отказаться, и отказаться наотрез, отказаться окончательно. Это и есть ад. Но когда человек попадает в ад, он попадает совершенно не в то место, не в то состояние, для которого его Бог сотворил. Для ада Бог никого не творил, это совершенно точно. Ад — это ситуация, которая создана человеческим грехом.
Вопрос от Анастасии. Почему неистинные в вашем понимании религии и системы живут столь же успешно, как и христиане?
А это не критерий, понимаете, успешности. Хотя, вы знаете, я бы сказал, что живут за счет тех элементов истины, которые они содержат. Вот, я бы так сказал. Но вообще говоря, успешность это, ну, не критерий истины, на самом деле, конечно.
Вопрос от Макса. Можно ли набить татуировку в честь близкого человека, например?
Не надо, потому что, ну, смотрите, татуировка, чем же она ужасна, она не сводится. Я понимаю, там человек себе переводку наклеил. Насколько я знаю, сейчас есть какие-то просто переводные картинки, которые выглядят как татуировки, но их человек себе повесил, наклеил и смыл их там через день. И это ни на что не влияет. Но представьте, человек набился татуировку с дуру в 16 лет, и в 60 лет у него эта татуировка еще будет. Это крайне такая неприятная ситуация, когда, понимаете, там юноша 15 лет идет по пляжу, у него татуировка, он думает, что это круто. Но у него эта татуировка будет и в 25, и в 35, и в 45, и он не будет знать, куда от нее избавиться. И она будет чудовищно выглядеть и будет создавать проблемы со здоровьем. Поэтому не надо так делать.
А что-то, ну, это, можно сказать, более такие логические, ну, общежитейские рекомендации и аргументы, а все-таки, ну, не знаю, там, с духовной точки зрения есть какие-то предостережения?
Есть в Ветхом Завете, не делайте надрезов на теле своем, что, возможно, относится к какой-то языческой практике. Но наше тело — храм Святого Духа. Мы не должны его разрушать, мы не должны его осквернять. Мы должны к нему относиться бережно, поэтому татуировка, которая повреждает тело, его, скажем, прямо уродует, это грех. Нужно избегать этого.
Вопрос от Алексея. Не кажется ли вам, что ветхозаветные богослужения и храмы должны были остаться в Ветхом Завете? А учение Христа отличается от всего этого. Вернув ветхозаветные храмы, мы вернули ветхозаветное фарисейство и законничество.
Ну, фарисейство и законничество, оно абсолютно не зависит от формы богослужения. И это просто человеческая природа греховная, которая влезает в любом абсолютно, в любой обстановке. Ну, вот смотрите, мы так или иначе совершаем богослужение. И оно в некоторых общинах похоже на, не знаю, рок-концерт. В некоторых общинах оно похоже на партсобрание. В некоторых общинах оно там похоже на там, капустник, на КВН. И так или иначе мы какие-то формы берем. Любое общественное действие, оно как-то формализируется. И лучше нам эти формы брать все-таки из Библии, чем откуда-то еще. Лучше нам их брать из ветхозаветной традиции, чем откуда-то еще. То есть мы понимаем, что Иисус был иудеем. Мы понимаем, что он участвовал в иудейских богослужениях, что его молитвенником была псалтырь. И в этом отношении следовать за Иисусом значит подражать ему, в том числе в его отношении к Ветхому Завету.
Вопрос от Иры. Зачем Христос надругался над стадом свиней?
В смысле? Имеется в виду ситуация, когда бесы вселились в стадо свиней, там, побежав, умерло, чтобы показать знамение. То есть я думаю, что в принципе, он мог бы им отказать. Он мог бы им сказать, кто вы вообще такие, идите в бездну. Но он им позволил вселиться в стадо свиней для того, чтобы люди увидели реальность того, что здесь имело место беснование, и пришел кто-то, кто имеет власть над всеми этими бесами. И понятно, что люди, которые просили его потом отойти, они очень расстраивались за свиней, что, значит, свиноводческому хозяйству нанесен такой большой ущерб. Но они не обратили внимания на то, что это мощное приглашение от Бога, что вот здесь присутствует кто-то, кто имеет власть над бесами.
От Алекса сообщение. Нормальным людям должны не нравиться ни православные, ни католики, а само понятие иерархия. Это неправильно, не должно быть иерархии в церкви.
Ну, смотрите, вот иерархия существует в любой функционирующей человеческой структуре. Там в любой корпорации существует иерархия. А в церкви мы находим иерархию уже у Павла. мы находим определенную цепочку. Там апостол Павел рукополагает, там Христос призывает апостола Павла, апостол Павел рукополагает Тимофея, Тимофей рукополагает пресвитеров каждой церкви. То есть иерархию мы уже видим в апостольских посланиях, как минимум. И любое человеческое сообщество неизбежно приобретает иерархию. То есть как только вас становится больше 5 человек, возникает иерархия. То есть вы, допустим, собираетесь там, для богослужения, у вас выделяется кто-то, кто обеспечивает, скажем, время, когда это нужно договориться о времени и так далее. То есть иерархия — абсолютно неизбежное явление.
Вопрос от Александра. Скажите, а рукоблудие — это грех?
Вы знаете, это что-то, что не лежит в центре вашей духовной жизни, потому что гораздо важнее, как вы относитесь к другим людям. Поэтому я думаю, что был бы абсолютно ошибочным как-то сосредотачиваться на том, что у человека там, ну, женится, у него это само собой все отвалится. А гораздо важнее, как человек относится к другим людям.
Сообщение от Евгения. Есть ли черпывающий ответ на вопрос, сколько лет Земле?
Я думаю, что Земле, там, ну, говорят, порядка 4,5, что ли, миллиардов тысяч лет. Миллиардов лет. Но мне это представляется вообще не имеющим богословского значения, потому что Библия не говорит нам о том, какой возраст Земли. Это уже потом люди начинают вычислять там, разными, при помощи разных подходов, которые, мне кажется, все весьма спорными, начинают вычислять, сколько там, вероятно, лет старушке Земле. У них получаются разные цифры. Но я не считаю, что это имеет какое-то вероучительное богословское значение. Это не важно, сколько лет Земле. Важно, что Земля сотворена Богом. Вот это важно, вот это догмат. А когда именно, ну, это не принципиально.
Вопрос от Даниила. А может ли ваша Библия сказать что-то, кроме древнееврейских сказок?
Как вам сказать? Если я заранее считаю книгу древнееврейскими сказками, она мне, наверное, ничего интересного не скажет. Но вот приведу пример. Я читал книжку Стивена Хокинга про Вселенную. И я с большим трудом через нее продирался. Я большую часть не понимал. И для того, чтобы понять что-то в этой книге, получить от нее какую-то пользу, мне нужно было принять верой, что эта книга, написанная компетентным, добросовестным специалистом, а она имеет вообще смысл. То есть то, что я читаю, это не то, что он какую-то несет чушь, ерунду, а он говорит что-то осмысленное, что-то значимое, что-то, что стоит приложить усилия и понять. Вот Библия для того, чтобы ее начать понимать, как начать понимать любую книгу, нужно исходить из того, что это не сказки, это не какая-то ерунда, это книга, которая содержит какое-то осмысленное и важное послание. Это так с любой книгой, понимаете? Если я скажу, что там вот книга про великий замысел этого Хокинга, это ерунда, физики, они вообще большие мошенники, они только вот народ дурят, то я эту книгу, соответственно, не пойму никогда. Для того, чтобы что-то начать понимать, я должен исходить из того, что тут есть чего понимать. Вот точно такой же подход и к Библии.
Ну и напоследок коротенький вопрос от Саши. С точки зрения христианства, какую форму имеет Земля?
Христианство ничего нам не говорит о форме Земли. Поэтому люди знали, что Земля круглая еще в античном мире, и христиане эту веру спокойно разделяли.
Что ж, тогда предлагаю завершаться. У нас уже остается менее 30 секунд. Вопросы, которые не обсудили, оставим на следующий эфир.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и Христос воскрес!
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.